Слава Господу, что Бог нам дает эту возможность собираться вот так вместе, вместе читать Слово Божие, вместе рассуждать над Ним. И сегодня у меня не проповедь. Основную проповедь говорил Евгений Львович. Сегодня у меня такой раздел «Читаем Библию вместе». Ну, конечно, я не смогу обойтись без проповеди. Поэтому даже читая Библию вместе, я все равно буду проповедовать. Но вместе с вами. Какая разница, член ты церкви или не член церкви? Самое главное, чтобы в душе было все нормально. Самое главное, чтобы на собрание ходил, Библию читал. А остальное все, неужели это важно? Что Библия говорит по этому вопросу? Важно или нет? Евгений. Подскажи нам всем, что Библия говорит по этому вопросу. Последние слова Ветхого Завета. Последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Последняя третья глава. И обратим внимание на последний 18 стих. Ну, прочитаем чуть раньше. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, да остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И заканчивается Ветхий Завет. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Придет какой-то период, какое-то время, когда Господь говорит, и вот незаметная разница – как паутинка, как волосинка, как маленькая трещинка, она станет глубокой пропастью, преодолеть которую будет невозможно. Тогда снова увидите разницу. И это не только раз или два в год, когда членское собрание. Это не только раз в месяц, когда члены церкви в мире с Господом находящиеся участвуют в воспоминании смерти Христа в вечере Господней. Это будет, увы, различие не на года, а на вечность. Тогда снова увидите разницу, говорит Малахия, между служащим Богу и неслужащим Ему. Между тем, кто почитает Бога и кто не почитает Его. В принципе, не всегда видна разница. Вот, к примеру, сейчас мы... такой пункт в нашей программе, как чтение Библии. И вместе читаем Библию. Что мы читаем сейчас? Книгу чисел. Заканчиваем уже. Кто больше читает, кто меньше читает, кто внимательно, кто невнимательно. Есть большая разница или нет сейчас? Ну, а какая сейчас разница? Все одинаково улыбаются. Все одинаково красивые. Все одинаково говорят, книгу чисел читаем. А знаете, когда разница будет видна? 12 марта в 14:00 на Наметкино 15 начнется конкурс на лучшее знание Пятикнижия Моисеева. И победители этого конкурса получают бесплатную путевку в Израиль. Я боюсь вам сказать одну приятную новость, потому что вдруг она еще изменится, хотя мне хочется, чтобы она не изменилась на этой неделе, когда решали, сколько ж путевки это будет, одна или три. То тот человек, от которого зависело решение финансового вопроса, подумал и говорит, 30. А это значит, что это реальный шанс твоей церкви, тебе лично, поучаствовать. И если ты не знаешь супер Библию так, как кто-то, и вдруг запнешься. Как будет этот конкурс проходить? При входе Туда приходят все, желающие участвовать, зрители. Это будет большое такое собрание, ну, не только молодежное, даже молодежное, всех, кому до 90, я думаю, будут там. Будут петь музыкальные группы, московские, может быть, еще кто-то. При входе вас спросят, вы будете участвовать в конкурсе или зрители? И тогда одни направо, другие налево. И те, кто участвует, подходят к столу регистрации и показывают удостоверение свое. Да, заполненный календарь чтения Библии. Их регистрируют. И дальше стоят ангелы, которые пропускают их уже те ряды, где сидят участники конкурса. И они не спрашивают ни отчества, ни пароль Wi-Fi, как сегодня молодые христиане здороваются, приходя в какую-то церковь. Привет, какой пароль? Ему сразу говорят, и он уже все сидит на одном собрании, онлайн на другом собрании находится. Они спрашивают просто золотой стих. А сколько золотых стихов за это время мы выучим? 9 получается, всего лишь. И вот те, кто знают, идут туда, не знают, опять налево. Ну, а дальше начнется уже непосредственно конкурс. И вот тогда увидите различия. Ну ладно, увидеть различия на конкурсе и не выиграть путевку в Израиль, обидно немножко, но это не так еще страшно. В конце концов, можно заработать деньги и самому поехать. Но бывают другие моменты в жизни, когда приходит время и показывается какое-то различие, что изменить уже нельзя. Вот мы читаем опять чтение Библии. Мы читаем Пятикнижие Моисеева. И, наверное, основное событие, вот начиная со второй книги и заканчивая пятой книгой Второзакония, это путь Израиля из Египта в землю обетованную. И вот они выходят из Египта, и там казни египетские. Какие там первые казни, я уже забыл, в конкурсе участвовать не могу, а вы помните хорошо, какие же казни там первые. Ну, давайте. Змеи сначала это фараону было указание. Ну, та же вода превращается в кровь. Она для всех превратилась так. Потом жабы полезли из реки, из всех этих. А она для всех? Потом мошки полетели. Потом мухи пески. И вот тут оказалось, что в земле Гесем что-то по-другому пошло. Тот же Египет. То же солнце, та же река Нил, но там появилось различие. Там жил народ, служащий Богу. И там не было ни града, ни саранчи, ни тьмы. Бог сохранил. Хотя на каком-то этапе все одинаково, все вот так вот и в жизни. Еще одну притчу Христа просто напомню вам. Это будем читать уже осенью, когда будем читать Новый Завет и будем Матфея читать 25 главу. Там есть такая притча, называется «О 10 девах». Скажите, там было 5 мудрых и 5 неразумных. Где находились 5 мудрых дев и где находились 5 неразумных в воскресный день? Они сидели рядом на лавках и стульях в церквах и в домах молитвы. 5 неразумных были неверующие, да? Они все были верующие. И они все ожидали прихода Христа, как небесного жениха. Более того, они пошли навстречу Ему. Ну, одни, конечно, как Евгений Львович говорил, бодствовали, а другие спали, да? Верующие бодствовали, а неверующие спали. Или кто спал? И те заснули, и те заснули. Но зато у мудрых хорошо горели светильники, а у немудрых они стали гаснуть. У всех гасли. И внешне они были одинаковы совершенно. Они вместе пошли встречать жениха. Они вместе задремали и заснули. У них светильники гасли. Они держали светильники. У всех кувшины были. Где была разница? А кто об этом мог знать? Какие разумные? Девы разумные сидели и смотрели. Вот это неразумный. Вот, а вот это мудрый, у него есть масло. Кто мог видеть? Они стеклянные сосуды были. Каждый знал, что у него. И никто за него внешне не мог сказать, это мудрый, а это не мудрый. Они были совершенно одинаковы. И пришел момент, очень внезапный, когда раздался крик, вот жених идет, кто-то не спал, был кто-то бодрствующий, который сказал об этом, выходите навстречу ему. И вот тогда открылась вот эта разница. Если смотреть дальше, когда потом эти девы, у которых не было масла, они что-то исправили в жизни, они что-то сделали, они приходят туда, к небесному пиру, они далеко там от него, они рядом. Эдуард, сколько там ты рядом возле двери, сколько дверей толщиной, посмотри там. 40 миллиметров, сразу строители говорят. Его 40 миллиметров, этих пять неразумных дел, отделяло от Царства Небесного. Да что эти в длиной, в жизненный путь наше расстояние, и эти 40 миллиметров, кажется, такое незначительное. Но пришел момент, и это незначительное стало не просто трещиной, а вот этой непреодолимой пропастью. И говорит Христос, отойдите от меня, я не знал вас. Мы читали книгу чисел, 14 глава, 24 стих. Вот то событие, когда соглядатаи пошли осмотреть вот эту землю, в которой они шли. А земля была великолепная. Одну кисть только они срезали, вдвоем несли на шесте. Представляете эту кисточку винограда, которую два человека, два крепких мужика несут ее. Прекрасная земля. И приходят все 12 и рассказывают о земле, правду рассказывают. Вы, наверное, когда читали, обратили внимание. Они и все говорят правду, все говорят, как есть. Когда у них спрашивают, что вы видели, они рассказывают. Но когда они стали добавлять свои суждения, вот там появилась разница. Еще раз прочитайте дома, возможно, этот вопрос будет и там 12 марта, только не скажу какой. Вот они рассказывают, а потом двое из них, Иисус Навин и Халев, говорят, мы пойдем и завоюем, а другие говорят, не пойдем, потому что мы были в глазах их, как саранча, это не как в глаза этих людей залезли и посмотрели их глазами. Вот их суждение, их мнение. Вот мы не сможем, потому что мы слабые. Мы не сможем, потому что они взрослые, они сильно большие, и там сыны инаковы. Эти двое говорят, да пойдем, Бог с нами. Нет, мы не сможем. Когда свидетельствовали, вот то, что видели, было все очень правильно. А когда начались свои какие-то измышления, вот там и наступила проблема. И потом, очень интересно сказано о Халеве, о Иисусе Навине, там 14 глава, 24 стих, там о Халеве говорится, потому что в нем был иной дух. Вот они все одинаково шли. Внутри была вот эта разница. И приходит момент, когда вот эта разница, незаметно никому, становится вот таким очень видным, знаковым событием. Придет день, когда вот то, что не видно сегодня, Господь покажет. Опять 25 главу Матфея вспоминаю, после притчи, это такая эсхатологическая глава в Евангелии, после притчи о 10 девах, дальше Христос говорит о талантах, и потом говорит, что когда придет Сын Человеческий, Христос, на землю, и тогда Он отделит, как пастырь отделяет овец от козлов. А это было в Иудее, где не было сельского хозяйства, там зона рискованного земледелия, очень мало занимались земледелием, больше занимались скотоводством. И уж что-что, но овечки и козлики были им очень родные, они понимали все. И вот придет Сын Человеческий и отделит одних по правую, других по левую, как пастырь отделяет овец от козлов. И последний стих этой главы, 25-й, заканчивается страшными словами. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Скажите, в муку вечную пойдут верующие или неверующие? Верующие. Вот в этом иносказании, в этой притче, в этом пророчестве даже, Христос говорит о верующих людях. Вы помните, он скажет, которые говорили: «Господи, да когда ж это мы тебя не накормили, не напоили, когда ж мы тебя не приняли, не обогрели?» Он скажет: «То, что вы не сделали одному из сих меньших, вы не сделали мне». И он не упрекнет их и не скажет: «За то, что вы не веровали в меня». Хотя основной грех, за который будет осуждено все человечество, о грехе, что не веровали в меня, говорил Христос. Этим людям он не ставит в упрек. Они верили в Него. Помните? «И на улицах наших учил ты нас, и многие чудеса творили». А он скажет: «Отойдите, я никогда не знал вас». Почему? Вот то, что внешнее, при обычной жизни мы не замечаем, и его не видно, приходит день, который это показывает. Может, сегодня день, когда это более наглядно видно в плане, наверное, церковного устройства. Есть какие-то ступени, этапы человека к его приближению к Богу. Человек приходит в церковь первый раз. Это, ну, приходит как гость. Он пришел, посмотрел, ему понравилось. Потом смотришь, и еще раз когда-то пришел. А потом начинает возмущаться: «Ну что это за церковь? Как не приду, Христос и воскресе, Христос и воскресе». Ему говорят: «Да ты ж не только на Пасху приходи, ты еще другое услышишь». Есть какая-то следующая ступень, когда человек не просто иногда захожанин такой заходит в церковь, когда человек становится прихожанином церкви, когда он постоянно посещает церковь, он бывает на богослужениях, он вместе со всеми читает Библию. Это уже достаточно. Теперь он уже в числе невесты Христовой, и когда придет Христос, заберет его. Или что-то надо другое. Оказывается, нужно еще покаяние. Это действие со стороны человека, побуждаемое Богом, которое ведет к рождению свыше. Когда человек становится духовно рожденным, он со Христом. Потом следующий шаг, следующая ступень, когда человек принимает крещение, и помимо того, что он дал обещание Богу доброй совести, умер для греха, воскрес для новой жизни, облечен во Христа, он присоединяется к видимой поместной церкви. Это его шаг. Ну, и это ж не все. Человек, который становится членом церкви, оседает на церковной лавке, и обратите внимание, в какую церковь вы не придете? Задние лавки? Все заняты? Иногда в некоторых церквах роль задней лавки выполняет балкон, если это большой дом молитвы. Есть даже выражение такое: балконная молодежь. Кто это? Это такие прихожане-захожане, которые нам приходят и быстренько на самый зад, в уголок, на балкон, чтобы их не увидели. И кажется: а что еще нужно? Я крещение принимал, когда это было? Ну, давно, ну, 5 лет или 15, ну, когда-то принимал, в общем, было когда-то. Я точно, все же, Господи, я в списках церковных есть. Когда ты придешь, ты ксерокопируешь списки церковные и себе перепишешь или этот файл перенесешь там в книгу жизни, и все будет нормально. Но нет. Потому что когда Господь призывает нас, и мы становимся членом церкви, скажите, если в моем теле, слава Богу, мои руки работают сегодня нормально, но вот что-то случается, и один палец у меня перестает сгинаться. Что это значит? Это какая-то болезнь. Ну, я не медик, ну, медики скажут, там, может, какие-нибудь там нервное что-то там случилось, может, действительно там клетки поумирали уже, и гангрена завтра начнется, может быть, еще что-то, но это страшная беда, когда в нашем теле перестает работать какой-нибудь орган. Перестала работать желчный там пузырь, камней набрался туда, набралось очень много, и что делают? Берут и вырезают его. И человек уже не до конца полноценный. Уже нельзя ему, как в былые времена, сесть и вечером хорошо шашлычка покушать, уже кашку надо или еще что-то. А в церкви, когда член церкви Христовой, он мертвый. Нет, еще он живой, еще там даже кровь в нем циркулирует, и Господь благословение дает, но он уже не шевелится. Он уже парализованный. Или полцеркви парализованной. Или, говорят, в церквах страшная статистика. Говорят, называют эффект колокола. 20% работает, а 80% гудит. Так это страшное состояние, если в теле человека только 20% работает. Это уже живой труп. Уже он не ходит, не дышит. Ну, еще немножко и биологическая смерть. Да, наверное, уже это оно и настало. Человек, если он в церкви, дальше начинается его ступень – служение. Служение. Кто назначает или поставляет на служение? Господь. И от нас ничего не зависит. Вот Господь смотрел на этот зал и говорит, ну, Леонид будет пастором. Вот и он стал пастором. Нужно мое согласие, нужно желание. Вот, кстати, мы с вами читаем Библию. И вот читали об этом совсем недавно. Хочу вам Исход, 35 глава, 26-29 стихи. Это тогда, когда скинию начинали строить. И все женщины, которые умели прясть, их призвал Господь, или что там на первом месте, которых влекло сердце, умевшие прясть, у них и шерсти, может, своей-то не было, они у козочек брали ее. Пряли козью шерсть. Князья приносили камень, они их с камней вставные для эфота, благовония и так далее. И все, 29 стих, и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце, приносили на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Сначала вот это внутреннее желание. Господи, ведь Ты меня спас. Я был потенциальным наследником ада. А Ты меня поднял до небес. Господи, что я могу сделать для Тебя? Да ну как для Тебя? Я для Тебя все должен дать, Господи. Но я хочу быть, я хочу Тебя как-то отблагодарить. И когда в сердце человека появляется вот это желание, тогда Господь вмешивается и посылает благословение. Вспомните, вот говоря о служении, устройство стана израильского. Было 12 колен, даже 13. 13-е какое? Ефрем и Манассия, это колено Иосия, и они разделились на внуки и Иакова, он их усыновил, и они стали, кстати, вы, если родословно внимательно читаете, там еще есть события, когда внуки идут в поколениях как дети. Найдите, это нужно будет очень. Не буду говорить зачем, догадайтесь сами. Но найдите это. 13 колен. Колено Левия это было особое колено. И как был устроен стан? Скиния в центре, левит. И на восток от них? Три колена. И кто там над этими коленами возглавлял? Знамя колена Иудина. И там еще Завулон и Симеон, кажется, с ним, да? На другую сторону еще три колена. Север три колена. И эти 12 колен, они объединились в станы по три колена. И когда написано, поднимался первый, поднимут знамя, и не говорили Симеона, он же тоже колено. Нет, колено Иудина. Вот Бог определил какое-то служение. Вот колено Иудина, вот этот стан. Посмотрите колено Левия, когда разбирали скинию. Кто носил скинию? Сыны Каафовы. Они приходили, быстренько пепел смели, все это раз накрыли, завернули, сложили и понесли. Там было строгое распределение. Приходили сыны Аароновы, они все убирали, все паковали, покрывали чехлами, вставляли шесты, а сыны Каафы стояли и смотрели, так, так, вот там еще поправьте, нести будет неудобно. Даже смотреть нельзя было. И потом, когда все сделали, приходили сыны Каафы, взяли и понесли. И мне кажется, вот в этом уже есть какой-то элемент несправедливости. Ну, если вы уж такие важные, вы и несите дальше. А помните, когда повозки пожертвовали князья для скинии? Ее, их справедливо распределили или нет? Одним дали больше, другим меньше, а тем же Каафам вообще ничего не дали. А где справедливость? И вы знаете, вот этот вопрос, он то и возникал. А почему он делает так, а я так не могу? А почему она поет? Но если я запою, к концу второго куплета мало кто в зале останется. Ну почему так? Это ж несправедливо, Господи. И вспомните, ведь на этом основании возникали бунты в Израиле. И первое звучение, когда в семье проблема возникла, когда к младшему братику Моисею приходит старший брат Аарон и самая старшая их сестра Мариам и начинает высказывать ему: что это ты возомнила себе? Вождь, видите ли, какой. А мы что, не такие? А мы что, не Иоховеты, что ли? И мы такие, как и ты. А потом Корей из сынов Левия. И с ним начальники народа, Дафан и Аверон, и 250 сообщников, мужей именитых, призываемых на собрание. Чем они возмущены были? Что они требовали? Они требовали демократии. Разве вы одни? Весь народ Божий. И все святы. Что вы ставите выше всего народа? Они требовали равенства, уравниловки, демократии. А Бог сделал какие-то разницу в служениях. Одному это доверил, другому это. Тяжело было носить. Читаем Библию, что мы сейчас, да, не проповедуем. Тяжело было носить вот эти вот брусья для скинии. Кто по памяти назовет размеры одного брусочка для скинии, которым скиния была, вот, ставилась? Полтора локтя в ширину. Это сколько в системе Си? 75 сантиметров. И 25 шириной. И 2,5 метра длиной, 5 локтей. Это сколько шпал, сложенных вместе? Я как-то считал, это 0,6 куба получается. Попробуйте такую вот палочку понести. И Бог помогает, вот повозки, везите это, а вы несите. У Бога нет одинаковости. Равенство у него есть, справедливость у него есть. А вот такой уравниловки, как люди пытались, одеть всех одинаковую форму. Ну, у всех царские платья не получаются, значит, кирзовые сапоги и фуфайки. Всем одинаковые условия. Царских дворцов не хватает, значит, всех в ГУЛАГ, в Сибирь. Ну, чтобы все были одинаковые. И если революцию делать, так чтобы не было богатых, чтобы все были одинаковые, бедные и нищие. А у Бога есть разница, но при этом есть справедливость. Есть разница и в служении. И вот эта ступень, когда просто человек пришел, интересуется, или он уже прихожанин церкви, он постоянно приходит, как-то участвует, но он еще не стал частью церкви, членом церкви. Или он уже член церкви, но такой мертвый, без движения. А чтобы быть активным, живым, который приносит плод и пользу, Бог поставляет на служение. И первое, что мы говорили, то, что здесь это желание человека, когда он хочет это делать, хочет служить. и Бог дает таланты. Апостол Павел, 1 послание Тимофею, 3 глава, 13 стих, пишет о том, как стать на служение, как перейти к этой активной форме. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Это речь идет о том, что верный в малом. Вот тот, кто верный в малом, Бог дает ему следующий шаг. А в чем верность в малом? Ну вот я уверовал, принял крещение. Я сегодня член церкви. А что я могу делать? Ну я знаю, что служение наше начинается в 15:00. Я прихожу в 15:20, 15:30, 15:40. Это верность в малом? Ну это ж мелочи. Конечно, мелочи. О мелочах речи идет. Верный в мелочах, он будет верен и в крупном. Хорошо служивший. Вот то небольшое, что Бог доверил. Луки 16:10, то, о чем мы говорим, что верный в малом верен и во многом. А если в малом не верен, я вот когда будет серьезно, вот тогда нет, говорит Писание. Апостол Павел в 1 послании Тимофею, 1 глава, 12 стих пишет, что Павел по отношению к Тимофею говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего. Он признал меня верным, определив на служение». И когда я прочитал, я его читал не раз, это место, вот это вот повествование Павла Тимофею, а вчера еще раз прочитал и остановился. И думаю, могу ли я сейчас стать перед Богом на колени или просто сидя на кресле сказать: «Господи, определи меня на служение. Я верный Тебе». Я был готов брать ручку и писать целый список мелочей, где я неверный. Если ты хочешь, чтобы не быть просто мертвым, отмирающим членом церкви, в теле церкви Христовой, ты должен быть в служении. А для этого нужно быть верным. Потому что Бог определяет на служение. Если ты в малом неверен, и думай, что вот если вот это и вот это, тогда получится. Нет, неверный в малом, неверен и во многом. Я хочу служить Богу. И я готов, ну что я могу сделать? Ну хотя бы людей встречать и проводить их, рассаживать. Хотя бы кажется немного, я ж больше не смогу. Но если я в малом буду верным, знаете, что происходит? Исход. Продолжим эту 35 главу с 30 стиха. И сказал Моисей сынам Израилю: смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполни его Духом Божиим, мудростью, разумением и ведением, всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Оголиава. Вот Бог дает эту способность. И еще раз обратите внимание, как-то пару недель назад мы обращали на это, еще раз хочу заострить ваше внимание. Бог вложил в сердце Оголиава, Бог вложил в сердце Веселиила вот эту способность учить других. Если ты совершаешь служение, твоя верность будет в том, что у тебя будет последователь. У Павла есть Тимофей. У Христа ученики. У того же Иосия апостола Варнавы. Это тот Марк, который споткнулся, ушел, вернулся к маме в Иерусалим. И взял ее Варнава, повел опять на Кипр туда, где он споткнулся. И в конце жизни Павел пишет: Марка возьми и приведи на служение, приведи ко мне. Он нужен мне для служения. А кто у тебя? Ты совершаешь какое-то служение. Бог дает способности. Нашел ли ты человека, который имеет желание, который хочет, и ты ему помог выйти на служение? Вот этим мужам Бог дал вот эту способность учить других. 2 Тимофею 2:2 запомнить очень легко, наверное. «И что слышал от меня, Павел говорит Тимофею, при многих свидетелей, то передай верным людям. И в чем их верность? Которые были бы способны и других научить. Кажется малое, кажется небольшое, а вот она верность. Если я это делаю, и за мной никто не стоит. Когда Павел пишет слова, похожие на, ну, что-то такое, знаете, вызывающее. Он говорит, кто епископство желает, тот гордец, превозносится и вообще неверующий. Или кто? Тот доброго дела желает. Да как же так? Это все захотят быть пасторами сейчас, что ли? А помните, как в стане Дух Святой сошел? И люди верят, Дух Святой сошел на знатных людей, там на князей. А двое там остались в стане. И прибегает один отрок и говорит, Мадат там пророчествует в стане, запрети! И помните реакцию Моисея? Да если бы все в народе Господнем стали пророками. Верность мало. Это очень важно. И вы знаете, сегодня разницу между верным и неверным особо не видно. Ну, верный в малом, он приходит на 2 часа на служение. Ему нужно принести колонки, шнуры, расставить. Кто-то не знает, как подключать, просто носит. Кто-то приходит, фуршет там порежет. Кто-то придет позже. Мелочь. И разницы не видно. Кто-то говорит, ну, я уже в собрание хожу, но крещение принимать я не буду. Ну, пока не буду, может быть, когда-то. Я сегодня по каким-то причинам вне церкви, ну, я пока буду еще так. А потом, может быть, через сколько десяток лет и буду решать вопрос. И тогда снова увидите разницу. Не только во время отчетного членского собрания, когда кто-то останется, а кто-то уйдет. Это еще исправимое. А разницу, когда раздастся последняя труба, и изменить нельзя будет ничего, и Господь возьмет кого? Церковь свою. И если я не в церкви, или я там в церкви, знаете, как, вроде расту немножко, как ногти на руках, и периодически их надо обрезать, потому что мешает только для нормальной жизни человека. Кто я в церкви? Мне хотелось бы, чтобы церковь была живая. Она и есть такой. Потому что это Божья церковь. И каждый член Божьей церкви – это та часть организма, без которой не может существовать весь организм. И ты нужен Богу. Ты нужен церкви. Ты нужен для служения. Самому Богу нужен. И Бог тебе говорит, ну что ты стоишь вне? Сегодня все нормально, завтра-то жизнь поменяется. Ну сколько ты будешь в стороне? Я тебя люблю, ты мне нужен. Я хочу быть с тобою. Я хочу, чтобы ты многое сделал для меня. Что ты Богу ответишь? Или завтра. Помните, Моисей с жабами так. Поужинать захотел лишний раз. Или поспать в кровати с жабами. Завтра. Что ответишь ты? Ведь это вопрос Бога к тебе, ко мне тоже. Я же тоже такой член церкви, как и ты. Это вопрос Бога к нам. Являюсь ли я верным? Стал ли я в церкви Христовой? Имею ли я то служение, которое принесет плод для Царства Небесного? Или я как бесплодная смоковница радуюсь тому, что Бог обложил меня навозом, удобрениями, листва хорошие. Где мой плод? И пусть Бог поможет нам. Читая Библию, заглядывать в нее и видеть себя. И помнить о том, что то, что не видим мы сегодня, завтра будет видно. Может быть, этой ночью будет тот момент, когда раздастся последняя труба и глаз Архангела. А это реально будет. Не сегодня, не завтра, послезавтра. А оно все равно будет, потому что Бог сказал. И тогда снова увидите разницу. И кто-то будет радоваться, кто-то стучаться в закрытые двери. Кто-то будет радоваться и с ангелами ликовать, а кто-то пойдет в муку вечную. Не потому, что Бог жестокий отправил туда, а потому что вот тогда, когда этой разницы не видно, и все спокойно, мы не ответили на Божий призыв. Нет, частично ответили, но не взяли на себя какую-то ответственность, не поставили рядом с собой молодых Тимофеев или Марков, не пошли сами совершать служение, или остановились малым и сказали: Господи, а большего нам и не надо. Я вот немножко делаю, мне этого хватит. А Бог говорит: так мне ж не хватает. Я ж хочу в Москве спасти не 1000 человек, как ты думаешь, да даже не 1 000 000. Я ж хочу, чтобы все люди спаслись. Ты готов стать и участвовать в этом? Или в сторонку отойдешь? Я как-то так вот немножко, пусть Бог поможет нам. Ведь дело-то мы имеем не с пастырем и не с церковью, а с самим Господом. Это Он призывает, это Он дает умение, это Он побуждает сердце, это Он призывает к покаянию, это Он призывает к активной позиции тебя, к верности в том, что уже ты делаешь. Это Он призывает, и дело имеешь с Ним, и Ему отчет дадим. Я предлагаю отчет дать сейчас, в молитве. Вот так, может, по пару человек, 2-3 человека, и очень коротко скажите: Господи, я вот сделал все, что мог и что ты хотел. Или: Господи, я еще так мало сделал для тебя. Я хочу сделать больше. Я боюсь, я не умею, я не знаю как. Ты знаешь, ты умеешь, ты даешь умение. Господи, вот я, веди меня. И последнюю молитву Иовиса, помните? Судья, о котором будем читать уже в марте месяце. Ничего о нем не сказано. Молитва его осталась известной. И там только одно: Господи, расширь мои пределы. Не-не, Господи, мне достаточно этого, больше не надо. Помолись, скажи: Господи, я что-то делаю для Тебя, расширь мои пределы. Господи, я уже что-то сделал, я уже в церкви нахожусь, расширь мои пределы, дай мне сделать следующий шаг. Не просто от посетителя к прихожанину, не просто от прихожанина к члену церкви, не просто от члена церкви, служителем Твоим быть хочу. Помоги, поможет Бог? Скажем им об этом. Аминь. Аминь. По 2 человека давайте помолимся.